Четвертое. Понятно, что этого живого, духовно одержимого и бесконечно даровитого поэта не следовало сковывать правилами чопорного приличия. Этому гениальному ребенку надо было все прощать, радоваться на него и беречь его. Многие так и делали, ибо поистине всякая шалость гения есть историческое событие. Вот Пушкин и Тургенев в 1819 году приезжают ночью к Жуковскому в Павловск. Сохранилась запись. Пушкин начал представлять обезьяну и собачью комедию и тешил нас до 2 часов утра. Гораздо позднее, уже камер-юнкером, поджидая своих друзей Тимирязевых, он взял орехов, залез в камин и стал их щелкать. Он великолепно передразнивал своего отца, Архарову и других. После тифа он носил парик, снимает его в театре и обмахивается, жалуясь на жару. Или научит попугая разным неудобным словам, а тот и скажет их приехавшему архиепископу. В дороге он всюду расписывал стены и двери углем или мелом, карикатурами или стихами. Побить невежливого молдаванина, переодеться евреем и трещать на жаргоне с жестами в городском саду, прыгнуть с дивана через стол, опрокинуть свечи и всех напугать – все это делал он в порядке шаловливой импровизации. Однажды, играя в шарады, он взялся представлять Моисееву скалу, завернулся в шаль и затих. Но когда Моисей коснулся его железом, он вдруг высунул из-под шали горлышко бутылки, и струя воды с шумом полилась на пол при общем хохоте. Все это было пересыпано летучими стихами, эпиграммами, политическими дерзостями и не всегда цензурными поэтическими шалостями. Все это жадно подхватывалось публикой, переписывалось, училось наизусть в армии и в училищах. Пушкина знали везде, и шалости его передавались из уст в уста. В южных городах России при проезде его сейчас же узнавали и мгновенно импровизировали чествование, угощали, поили, офицеры стреляли из пушек, носили на руках, увенчивали венками, пытались купать в шампанском. Письма его рвались на память, на клочки. В театрах только на него и смотрели. Кусочки его одежды брались на память, как святыня. Так Яков Грот подобрал его оторвавшуюся штрипку. Также хранились его вещи, кусочки одежды, локоны волос после смерти. Так Краевский просил себе на память камышовую желтую палку Пушкина, у которой в набалдашник вделана пуговица с мундира Петра Великого. Россия узнала своего поэта, своего гениального ребенка, своего шаловливого мудреца. Кровь от крови, дух от духа русского славянства, с его беззаветной искренностью, с его даром импровизации, с его пламенной певучей нежностью души. И добавим еще с его обостренным чувством чести и мужеством. И эти последние черты не раз приводили Пушкина к дуэли. Стоять спокойно под пистолетом противника означало для него сразу очень многое. Он побеждал врага простым отсутствием страха, он доказывал себе и другим, что он ставит достоинство выше жизни. Он испытывал те неизъяснимые наслаждения, которые таит в себе по его призванию все-все, что гибелью грозит. Это была не игра со смертью, а победа над нею. Бессмертие может быть залог. Он переступал порог жизни, удостоверяя себя и людям, что земная жизнь есть лишь эпизод бытия, и что он готов в любой миг предстать в вечности. Будучи великолепным стрелком, он не убил на дуэлях никого, а ранил только своего убийцу-негодяя Дантеса, когда сам был уже смертельно ранен им. Но мало кто знал интимные стороны этого великого характера. Это рыцарственное благородство, выразившееся в его столкновении с князем Репниным, в истории с Жобаром, в его заботах о том, чтобы взыскание за его последнюю дуэль не пало на его секундантов. Мало кто знал его память сердца, никогда не забывавшую ни одного одолжения. Мало кто знал, как он умел любить, особенно тех, кто ценил его личность, а не знаменитость. Зато все современные ему поэты знали, что в нем нет и тени зависти. Это он обласкал и ободрил Кольцова, взрастил своими советами Гоголя, упивался Боротынским, Денисом Давыдовым, проливал слезы, слушая трагедию Погодина или стихотворение Языкова, и избегал делать критические замечания, оберегая творческое самочувствие в другом. Сам богач духа, ума, сердца, он радовался всякому чужому богатству, щедро, беззаветно, искренно. Один из современников пишет о нем: «Я не встречал людей, которые были бы вообще так любимы, как Пушкин. Все приятели его скоро делались его друзьями. В спорах живой, острый, прозорливый, неопровержимый, он быстро сбивал своих друзей. Но иногда это казалось ему недостаточно. Даст подножку, повалит на диван, вскочит на поваленного верхом и, щекочая, торжествуя, вскрикивает: «Не говори этого, не говори этого», а сам хохочет до упаду. Ум Пушкина поражал его друзей и современников. Жуковский сказал однажды Гоголю: «Когда Пушкину было 18 лет, он думал как 30-летний человек. Ум его созрел гораздо раньше, чем характер». Друзья отмечали у него целый клад правильных суждений и благородных помыслов. В день своей первой встречи с Пушкиным в 1826 году в Кремле император Николай Павлович сказал вечером графу Блудову: «Знаешь, я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России». А славный польский поэт Мицкевич записал: «Пушкин увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкновенной памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным. Когда он говорил о политике, то казалось, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах». Фрейлина Смирнова-Россет, сама незаурядная умница, пишет: «Никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли. Он мне говорил: у всякого есть ум. Мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя». На станциях, например, он никогда не дожидался закладки лошадей, а шел по дороге вперед и не пропускал ни одного встречного мужика или бабы, чтобы не потолковать с ними о хозяйстве, о семье, о нуждах, особенно же любил вмешиваться в разговоры рабочих артелей. Но ум Пушкина был не только жив, гибок, тонок и ясен. Ему было свойственно видеть во всем главное – душу людей и вещей, сокровенный смысл событий, тот великий и таинственный предметный хребет мира и человечества, на котором почиет свет Божий и вокруг которого все остальное располагается как проявление, последствия или добавления. И Гоголь отмечал это свойство у Пушкина с точностью настоящего прозорливца. Где другие видели облако пыли, Пушкин видел скачущего всадника. Где другие вытаскивали из жизненной воды водоросли и песок, Пушкин брал жемчужины. Его ум был ясновидящ для существенного, прозорлив для субстанционального, верен божественному главному. Такова же была и его память, удерживавшая все необходимое, верное, вечное. Жуковский очень рано подметил это. Целые строфы стихов, прочтенные Жуковским, Пушкин удерживал сразу и надолго. Но если он забывал какой-нибудь стих, то Жуковский считал этот стих дурным и исправлял его. Жуковский понял, что дух Пушкина не ошибается, что он критериален, что ум его предметно верен, что Пушкин гений и что его вдохновение священно. Пушкин и сам повиновался своему вдохновению. Вдруг в середине беседы он смолкал, оборвав на полуслове горячую речь и, странно повернув к плечу голову, как бы внимательно прислушиваясь к чему-то внутри себя, долго сидел в таком состоянии неподвижно. Затем с таким же выражением напряженного к чему-то внимания он снова принимал прежнюю позу у письменного стола и начинал быстро и непрерывно водить по бумаге пером, уже, очевидно, не видя и не слыша ничего. Иногда он целые ночи не спал, писал, возился, декламировал вслух стихи. И когда вдохновение приходило, то убегал от всех и запирался. Во время творческого писания он особенно не терпел, чтобы кто-нибудь входил к нему, мог прийти в гнев и даже в ярость. А вдохновение приходило к нему обычно осенью, в деревне, в дождь. Тогда он, бывало, лежал по полдня в кровати и писал, отбрасывая исписанные листки на пол, иногда предоставляя им валяться до вечера. «Медный всадник» и «Граф Нулин» написаны почти без остановки. «Дивная Полтава» написана в 3 недели, по нескольку сот стихов в сутки. И ныне, изучая все это, мы с изумлением и горем спрашиваем себя, как можно было не беречь и не уберечь этого дивного человека, не обеспечить его и не оградить его от нападения клеветников? Недаром же Гоголь сравнивал его со святым ангелом, а другие называли его гением добра. Княжна Вяземская сравнивала его в его детской душевной чистоте с херувимом. Но многие не понимали его, думали, что жизнь его состоит из беззаботного смеха, шуток и развлечений, не понимали его слов: «На свете счастья нет, но есть покой и воля», и не сумели дать ему свободу и покой, не понимали его глубокой тоски в последние годы жизни, не поняли, как писала потом Карамзина, этой огненной организации, этой честной, гордой, страстной души. и охватившего ее последнего предсмертного пожара. Не уберегли мы нашего солнечного гения. Сумеем ли в будущем узнать и уберечь грядущих?